Три другие темы, обзор международной прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая российская тема этого часа нашей программы. В пятницу, 29 мая, в Таганском суде Москвы возобновляются слушания по делу против бывшего директора музея имени Андрея Сахарова Юрия Самодурова и искусствоведа Андрея Ерофеева, организаторов выставки «Запретное искусство». С обвиняемыми в разжигании межрелигиозных противоречий, их адвокатом и другими экспертами побеседовала моя коллега Елена Фанайлова.
Выставка «Запретное искусство» проходила в 2006 году и представляла собой несколько экспонатов современного искусства, которые кураторы выставок в разные годы не включали в экспозиции из-за цензуры, самоцензуры и под давлением религиозных консерваторов. Известно, что Государственная Третьяковская галерея исключила из готовящейся выставки работу Александра Косолапова, заполненный черной икрой оклад после угроз православных граждан. По искам народно-патриотических союзов против организаторов выставки «Запретное искусство» Юрия Самодурова и Андрея Ерофеева было возбуждено уголовное дело, которое сначала было закрыто из-за отсутствия состава преступления, затем его рассмотрение останавливалось из-за многочисленных противоречий обвинения, комментирует адвокат Сергей Насонов. Вы неоднократно говорили о том, что в этом деле имеются нарушения. Каковы они?
Это уголовное дело не может рассматриваться в суде по существу. Обвинение сформулировано таким образом, что от него невозможно защищаться. Это заведомо проигрышное дело для обвиняемых и для защиты, поскольку любое обвинение, которое предъявляется лицу, должно соответствовать такому условию, как условие конкретности. А что мы видим в обвинительном заключении по этому делу? Во-первых, четко не обозначена группа лиц, в отношении которых якобы была возбуждена вражда и ненависть. В обвинительном заключении есть четыре разных версии. Либо это вообще все христиане, либо это только узкая группа православных, либо это, даже безотносительно к христианству, люди, которые исповедуют некие идеалы русской культуры. Совершенно не конкретизировано, между кем возбуждена вот эта самая ненависть и вражда. Я уже молчу о том, что экспонаты, которые были на этой выставке представлены, они не описаны все в обвинительном заключении. Есть описание только нескольких из них. И более того, описание через призму очень необъективных экспертных заключений, которые заключениями можно назвать с очень большой натяжкой. По сути, это эмоциональное суждение лиц, которые малокомпетентны в том вопросе, который перед ним был поставлен.
Рассказал адвокат Сергей Насонов. Обвиняемый Юрий Самодуров говорит о попытках правозащитников повлиять на прокуратуру.
По этому поводу к прокурору города Москвы обращались Лукин Владимир Петрович, Алексеева Людмила Михайловна, Пономарев Лев Александрович с очень обоснованными такими, как бы сказать, письмами. Лукин с Семиным разговаривал, Алексеева с Семиным разговаривал. И вот три дня назад пришел ответ на такое обращение, уже вот на такую пачку бумаги, анализирующую вот все нарушения. Нарушений не установлено. Если прокуратура относится к этому делу, прокурор Москвы, таким образом, то у меня есть все основания предполагать, что в этом деле, как так сказать, оно варится вот где-то на самом верху, и там что-то мешает прокурору вот выполнить свои прокурорские обязанности.
Так считает Юрий Самодуров. Об уровне экспертизы этого дела и предшествовавшего похожего процесса по выставке «Осторожно, религия» рассказывает директор Государственного центра современного искусства Леонид Бажанов.
Эксперты и по первой выставке «Осторожно, религия», и по выставке «Запретное искусство» не являются специалистами в области современного искусства. На обращение с просьбой пригласить других экспертов, то есть профессионалов в области современного искусства, прокуратуре было отказано. Мои коллеги, все, кого я знаю, кто специально многие годы занимается современным искусством, и отечественным, и зарубежным, приглашены к участию в экспертизе не были. Когда я и кто-то из моих коллег предложили свои экспертные заключения по выставке «Осторожная религия», они ко вниманию приняты не были. Мы защищали, и тогда защищали осужденных, и сейчас будем защищать в процессе осуждаемых.
Сказал известный искусствовед Леонид Бажанов. Свидетели обвинения, возмущенные выставкой «Запретное искусство», а их тысячи, выставку не видели, о чем имеются показания в материалах дела. Возмущение свидетелей основано на предъявляемых им ксерокопиях трех картин и является следствием хорошей пропагандистской работы. Андрей Ерофеев рассказывает о людях, официальной целью которых является борьба с современным искусством и установка цензуры.
Центральным является вот этот человек Олег Юрьевич Касин, правая рука Александра Баркашова, руководитель распущенной и запрещенной профашистской партии «Российское национальное единство», руководитель одного из ее боевых отрядов, руководитель из нескольких организаций, которые воспоследовали после распада РНЕ. Этот человек создал несколько десятков микроскопических организаций. Вот он пишет про организацию «Народная защита», которая запустила вот наше дело, дело о запретном искусстве. По заявлению этой общественной организации к депутату Чуеву и в прокуратуру Российской Федерации и в прокуратуру города Москвы и началось наше дело.
При похожих обстоятельствах появились и заявления в прокуратуру по поводу работ художницы Елены Хайдис, против которой в интернете была развязана пиар-компания.
Это были члены 6 националистических организаций, в том числе Народный собор. Но в основном это движение против нелегальной иммиграции, ДПНИ. И несколько человек, среди них пионер ЛЖ, по-моему, это такой очень натасканный провокатор. Он мне, в принципе, делал рекламу. Еще такая есть некая Ксена 282 Одесса. Даже неизвестно, женщина это или мужчина. У них такой штат их якобы друзей в интернете. Они собирают про тебя сведения, ищут про тебя данные по телефону, да, там адрес. Собирают на тебя досье. Это досье публикуют и начинают обсуждать твою личность. Вообще личную жизнь, допустим, мои работы, картины, все что угодно. Как, с кем я разговариваю, с кем там встречаюсь. И дальше начинается просто пиар-компания черного пиара и травля. Бороться с этим совершенно невозможно. То есть их очень много, этих людей там. Такая агентурная сеть, можно сказать, настоящая. Националистически православно настроенных персонажей.
Писали вам в ЖЖ? И
конечно,
как-то...
конечно. Меня после этого троллем называли. Я первое время просто по-детски реагировала, как-то пыталась себя защитить. А потом, когда я поняла, что это компания настоящая, то есть я стала вести себя более осторожно. Ну, было уже поздно. Писали по электронным письмам, звонили по телефону, потому что мой телефон был опубликован в сети. Встретили один раз. Было дело. То есть я в интернете, я самый известный художник.
Елена Хайдис и Андрей Ерофеев вошли вместе с правозащитниками, адвокатами и несколькими деятелями искусства в Комитет защиты культуры. Андрей Ерофеев отвечает на вопрос, почему современные художники, давление на которых оказывается с начала 2000-х годов, не объединились раньше и не подали на фашистские организации встречные иски о клевете.
Что мешало немецким экспрессионистам в 1931-1932 году объединиться и не ждать, когда через год будет сделана выставка «Дегенеративное искусство», которое всех уничтожит и даст запрет на профессию, а вот объединиться и создать антифашистский фронт там, и комитет защиты культуры. Что мешало? То же самое мешает и здесь. Страусиная позиция. Вот, понимаете, вот эта позиция, что обойдется. Вот мы-то как раз считаем, что ничего не обойдется, если не начать противодействовать этим людям.
Андрей Ерофеев, искусствовед, куратор. В пятницу в Таганском суде возобновляются слушания по делу выставки «Запретное искусство». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Мы на волнах Радио Свобода, конечно же, продолжим следить за этим делом. Все материалы в нашем эфире и на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. В Москве сейчас 18 часов 15 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки на новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия принимает дополнительные меры безопасности в связи с обострением обстановки вокруг Северной Кореи. КНДР выступила с угрозами в адрес Южной Кореи после того, как Сеул присоединился к возглавляемой США программе по борьбе с распространением оружия массового уничтожения. Материалы по делу об убийстве журналистки Анны Политковской переданы в Верховный суд России. Прокуратура настаивает на изменении оправдательного приговора по этому делу. Около 30 человек, по последним данным, погибли при взрыве в Пакистан в городе Лахор, почти 300 ранены. Во Владивостоке более 200 студентов и преподавателей провели сегодня митинг против ядерных испытаний в КНДР. Во Францию доставлена российская гражданка Ирина Беленькая, обвиняемая в похищении у бывшего мужа их дочери. Беленькую экстрадировали из Венгрии, где она была задержана в апреле вместе с 3-летней дочерью при попытке пересечь границу с Украиной. Киргизия отвергла обвинения узбекских властей в том, что люди, совершившие вчера нападение в Узбекистане, проникли туда с киргизской территории. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Прежде чем мы перейдем к следующим частям нашей программы, небольшое объявление. Сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» программа «Время и мир». Одна из главных тем – как американцы выживают в эти месяцы финансово-экономического кризиса. Ведет программу Ирина Лагунина. Напомню, 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. сейчас информационную программу «Время свободы» продолжит обзор свежей международной прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Ну, давайте начнем с темы журналистской. Мы с вами перекинулись двумя словами перед началом программы. Вы сказали, что есть любопытные публикации.
Да, Süddeutsche Zeitung, Jens Schneider. Хартия свободы прессы, подписанная в понедельник в Гамбурге, состоит из 10 статей, в которых сформулированы ясные принципы защиты от контроля, цензуры и давления на СМИ могущественных частных предприятий. На конференции западные журналисты поняли, насколько их мир их коллег, например, в России или Беларуси, отличается от их собственного. Московские журналисты рассказывали, что не надеются на защиту судов и настаивали на внесении в хартию статьи о защите от органов юстиции и государственных органов. «Мы не доверяем нашему государству, мы не доверяем нашим судьям и прокурорам», вторит им Стефан Канди из Румынии. Поэтому общих постулатов недостаточно. В Беларуси вступает в диалог Иван Монтик. Газет, в принципе, говорит он, больше никто не читает. Свободные СМИ существуют в Беларуси только в интернете. Сейчас в интернете каждый журналист может поставить под хартией свою цифровую подпись.
Раз уж мы начали разговор о странах, бывших советских республиках, давайте вернемся к грузинским событиям. Мы много о них говорим в последние дни. Новости мы, естественно, о них рассказываем в информационных выпусках нашей программы. Отклики международной прессы.
Петро дель Ре, Ля Република. Михаил Саакашвили сейчас находится в Италии, поэтому понятен интерес итальянских журналистов к происходящему в Грузии. Вчера, в день годовщины независимости Грузии, на площади Тбилиси вышли свыше 100 тысяч человек. Они кричали: «Миша, уходи! Много лет Грузии без Саакашвили». Президент Грузии, который находится в настоящее время с визитом в Италию, сказал, что его отставке требуется дня его избрания, то есть с далекого 2004 года, но он останется на своем посту, поскольку его поддерживает большинство населения страны. Саакашвили также утверждает, что сумел построить в стране демократию. Грузинский президент называет ложью обвинения оппозиции о том, что не умеет бороться с экономическим кризисом. В ходе августовской войны, заявил он прошлого года, были оккупированы 20% нашей территории, но наша экономика быстро набирала обороты. Прошлогодняя война еще больше приблизила нас к Европе и НАТО, сказал Саакашвили.
Но другая больная тема, острая политическая, помимо Грузии, на просторах бывшего СССР, это Украина. Что пишут об Украине?
Ну вот, с Украиной дела, похоже, действительно обстоят не слишком хорошо. Die Welt, Дэвид Шрефен, пишет о том, что Украина, стоящая на грани банкротства, не в состоянии оплатить российские счета за поставки газа в мае. Если в ближайшее время «Нафтогаз» не переведет деньги «Газпрому», российский концерн имеет право приостановить поставку газа, от чего могут пострадать Германия и другие европейские страны. В «Газпроме» утверждают, украинцы израсходовали больше газа, чем купили «Газпрома». В немецких газовых концернах можно услышать, что в украинских газопроводах не осталось технического газа, без которого поставки газа на Запад невозможны. Один немецкий топ-менеджер оценивает ситуацию следующим образом. Я исхожу из того, что критическую ситуацию мы получим самое позднее к началу отопительного сезона. По мнению «Газпрома», большую часть украинских счетов должны оплатить западные концерны, а также государства ЕС.
И у нас осталось буквально полминуты, чуть больше, российские темы традиционные.
Да, Christian Science Monitor, Fred Oyer. После 20 лет фальстартов и неудач Кремль, по-видимому, твердо намерен приступить к радикальной реформе по преобразованию захеревшей армии советского типа в современную. Реформа предполагает крупное сокращение офицерского состава, а также упразднение многих дивизий призраков с генералами, но без рядовых, и их замена вновь сформированными, полностью укомплектованными подразделениями. Главным предметом спора является широкая программа упразднения армии мобилизационного типа, которая подразумевает упрощение структуры и распродажу имущества.
Спасибо, Андрей. Обзор свежей международной прессы подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И нашу программу продолжит сейчас российская, кавказская правозащитная тема. Чеченские и московские правозащитники работают над созданием Международного миротворческого центра по изучению проблем Северного Кавказа. Идею создания центра предложил глава комитета по защите прав вынужденных переселенцев Асламбек Апаев. По его словам, разместить миротворческие центры необходимо в Чечне, поскольку почти все конфликты на Северном Кавказе имеют в различной степени отношение к процессам в этой республике. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
В августе прошлого года глава комитета по защите прав вынужденных переселенцев, эксперт правозащитной организации Московская Хельсинская группа Асламбек Апаев выступил с инициативой объединить в общественную организацию матерей, чьи дети пропали без вести в вооруженных конфликтах по всему миру. Практические шаги по воплощению этой идеи позволили Асламбеку Апаеву сделать вывод о том, что причины большинства современных вооруженных конфликтов в целом похожи, но их особенности надо тщательно изучать. Правозащитник предложил своим коллегам и экспертам как в России, так и за ее пределами заняться изучением причин дестабилизации на Северном Кавказе, говорит Асламбек Апаев.
Я думаю, надо начинать именно с 91-го года. Военные оставили оружие и без оружия вышли на территорию Российской Федерации. После этого провозгласили суверенитет, разграблено было это оружие. Зачем оно там оставлялось? Значит, была определенная цель в определенной группе людей. Вот это и надо изучать. Я думаю, это приведет к сегодняшним событиям, которые происходят на территории Северного Кавказа. Ничего там не закончилось. Оно как было, так и есть. Когда кому-то, вот этим определенным людям, я их так называю, люди с партии войны, когда им надо, всегда происходят вот эти события. Сам центр я предлагаю, чтобы он был в Грозном.
Без чеченских аналитиков и правозащитников изучать конфликтную ситуацию на Северном Кавказе нельзя, считает обозреватель газеты «Время новостей», специалист по Кавказу Иван Сухов.
Вопрос стоит в том, насколько адекватно этим будет заниматься центр, создаваемый в Грозном, потому что есть опасность такого одностороннего немножко взгляда на всю эту историю. Тем не менее, немыслимо изучение событий чеченской истории последних 15-20 лет без участия самих чеченцев. Это тоже само собой разумеется. Мне кажется, что важно было бы прежде всего воссоздать какую-то сеть социологического наблюдения в Чеченской Республике. Социологическая сеть такая нужна для того, чтобы понимать, что делать с какой-то постконфликтной социальной терапией, что делать с обществом, которое принесло такую тяжелую войну и как-то пытается выкарабкаться из него, надо как-то ему помогать.
Говорил Иван Сухов. Руководителем Международного миротворческого центра по изучению проблем Северного Кавказа правозащитники планируют назначить Асламбека Апаева. Свою работу центр должен начать в середине июня нынешнего года. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Я пришла просто к своим сестрам и сказала, вот я лесбиянка, хотите меня принимайте такой, хотите не принимайте такой. Была такая, знаете, затяжная пауза.
В «Поверх барьеров» передача «Люди другой ориентации».
Я работаю волонтером и недавно выслушал себе такую фразу. Ну, если к нам приходит Тадик, он приходит с историями о пидорасах. Простите, в эфир, надеюсь, нет. С сумкой полной презервативов.
Слушайте этот выпуск в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра, в 2 пополудни и в 9 вечера.
Информационную программу «Время свободы» продолжит российская городская тема. Мэр Самары Виктор Тархов распорядился убрать трамваи из центра города. Как следует из пояснений городоначальника, вибрации от проходящих трамваев вредят исторической застройке, а трамвайные линии мешают планам мэрии по оптимизации дорожного движения в центре города. Против этих планов выступают члены городской общественной палаты, экологи и простые самарцы. С подробностями наш корреспондент Сергей Хазов.
В начале весны мэр Самары Виктор Тархов подписал постановление о демонтаже линий электрического транспорта. Демонтаж коснется трамвайных веток в центре города. По мнению главы города, трамваи создают вибрацию, которая вредит историческим зданиям центра Самары. А еще трамваи мешают переводу центральных улиц на одностороннее движение. После закрытия движения электротранспорта по центральным улицам, там будут ходить в основном автобусы. Мэр Самары Виктор Тархов рассказал журналистам, что движение общественного транспорта в историческом центре города нужно организовывать по-новому. По его словам, трамвайные линии мешают движению автотранспорта, поток которого значительно увеличится в центре с введением в эксплуатацию нового моста через реку Самару.
Готова схема одностороннего движения в территории трех районов: Самарский, Ленинский, часть железнодорожного, меньшая часть Октябрьского района. Мы рассчитываем и уверены в том, что это позволит нам снизить этот транспортный коллапс, потому что мы получаем в одном направлении две полосы движения. Конечно, есть проблемы. Убрать часть трамвайного полотна – это придется пытается сделать как раз улицы Фрунзе, чтобы освободить движение к мосту. Уберем троллейбусы из исторической части города, но это самая меньшая часть города.
Недавно в Самаре прошла массовая акция протеста против ликвидации трамвайного движения в центре города. Участники акции говорили, что если вместо экологически чистых трамваев в центре будут курсировать автобусы, это негативно скажется на экосистеме города. Так, в частности, произошло в Воронеже, где после закрытия трамвайного сообщения среди местных жителей на 80% выросла заболеваемость легочными недугами.
Наверное, хозяина нет, который за ними должен наблюдать. Просто некому смотреть, поэтому все запущено.
По проекту самарских чиновников, трамваи в городе останутся только в окрестностях, в заводских и рабочих районах, а центр будет исключительно пешеходной зоной с односторонним автомобильным движением. Члены общественной палаты при мэрии Самары поставили под сомнение правильность ликвидации трамвайного движения в историческом центре Самары. Без привычного трамвая центр Самары вряд ли будет действительно комфортным для туристов, говорит член общественной палаты Самары правозащитница Людмила Кузьмина.
Объяснение мэра о том, что трамваи как бы разрушают памятники культуры, я думаю, что это объяснение надуманное, неубедительное, потому что на пути следования этих трамваев, которые собрались убирать, памятников практически не осталось. Если разрушается памятник федерального значения, особняк Курлиной, так явно разрушается не от трамваев, а от более чем 15-летнего так называемой реставрации. Второе, чем объясняет мэр, неким строительством мостов через Самарку. Хотелось бы знать, кого, что и в каких объемах они собрались туда перевозить, что нужно в центре исторического города убрать экологически чистый транспорт, такой как трамвай, демократический транспорт, и открыть явно грузовую трассу, которая пойдет через эти мосты. Я боюсь, что это тоже дорога в никуда, и хотелось бы знать вот эти объяснения.
22 мая на очередном заседании общественной палаты важнейшей темой был вопрос о сохранении движения трамваев в центре города. Правозащитница Людмила Кузьмина продолжает.
Я думаю, что трамваи не следовало бы убирать, потому что в Сан-Франциско, например, очень старый трамвай при ручном управлении жители сохранили хотя бы как экспонат какой-то исторический. Мало того, зарабатывают на нем. Зачем убирать экологически чистый транспорт, мне совершенно непонятно. Я считаю неубедительными доводы самого мэра об этом.
По мнению общественности, вопрос о сохранении или ликвидации трамвайного движения в центре Самары горожане должны решить на публичных слушаниях. Члены общественной палаты обратились в прокуратуру с просьбой проверить, считается ли демонтаж существующих трамвайных линий работами по содержанию и строительству автомобильных дорог общего пользования, а также соответствует ли ликвидация трамвайно-троллейбусных линий генеральному плану Самары. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Все наши прозвучавшие материалы в эфире, новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещания, блоги, все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Сейчас же в Москве 18 часов 30 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы» и на очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Россия принимает дополнительные меры безопасности в связи с обострением обстановки вокруг Северной Кореи. КНДР выступила с угрозами в адрес Южной Кореи после того, как Сеул присоединился к возглавляемой США программе по борьбе с распространением оружия массового уничтожения. Пхеньян возобновил производство оружейного плутония. Материалы по делу об убийстве журналистки Анны Политковской переданы в Верховный суд России. Прокуратура настаивает на изменении оправдательного приговора по этому делу. Около 30 человек, по последним данным, погибли при взрыве в пакистанском городе Лахор. Почти 300 ранены. Разрушено здание, где находились полицейский участок и другие государственные учреждения. Власти не исключают, что нападение совершено талибами. Во Францию доставлена российская гражданка Ирина Беленькая, обвиняемая в похищении у бывшего мужа их дочери. Беленькую экстрадировали из Венгрии, где она была задержана в апреле вместе с 3-летней дочерью при попытке пересечь границу с Украиной. Россия объявила, что выделит Армению внутренний кредит в полмиллиарда долларов. Кредит рассчитан на 15 лет. Российский президент Дмитрий Медведев заявил сегодня, что Россия будет помогать государствам, пострадавшим от глобального экономического кризиса. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И еще одна новость. Федерация автовладельцев России и партия «Правое дело» объявили о начале совместного проекта под названием «Общественный контроль», цель которого – защита граждан на дорогах, в частности, борьба с коррупцией среди сотрудников ГИБДД, рассказывает Вероника Баде.
Участники проекта уверены, для того, чтобы повысить безопасность на российских дорогах, недостаточно все время ужесточать наказания за нарушение правил дорожного движения. Надо еще и повышать правосознание водителей. А серьезной помехой на этом пути, по их мнению, является коррупция в органах ГИБДД, так как водители, к которым постоянно придираются по мелочам, вымогая взятки, негативно настроены по отношению к дорожной милиции и не так уж сильно заинтересованы в реальном соблюдении правил. Именно на борьбу с этой ситуацией и направлен проект «Общественный контроль», говорит Сергей Канаев, руководитель московского представительства Федерации автовладельцев.
В первую очередь мы хотим пойти через правовое просвещение кандидатов в автошколах. Им будут раздаваться доверенности, читаться лекции, будут стикеры использоваться. Во-первых, на всех раздаточных материалах будет телефон доверия. Во-вторых, будут везде написаны цели, собственно говоря, этого проекта. И, соответственно, любой человек, да, может обратиться, во-первых, по телефону доверия Общества защиты прав автомобилистов, во-вторых, по справочной информации, которая здесь имеется. То есть здесь телефоны доверия и ГИБДД, и МВД там, и так далее, чтобы человеку все это было под рукой.
Руководители партии «Правое дело» обещают, что в скором времени любой человек, пострадавший от произвола ГИБДД, сможет написать о своих проблемах в жалобную книгу на сайте партии. Слово сопредседателю «Правого дела» Леониду Гозману.
У нас принято в стране констатировать, как все плохо, а также констатировать, что сделать ничего нельзя. А вот наши друзья из Федерации автовладельцев России, они считают, что изменить можно. Для этого нужна консолидация, консолидированные действия определенные. Знаете, очень часто говорят, что вот, ну, невозможно всех гаишников, берущих взятки, посадить. Ну, что слишком много. Я согласен. Можно посадить тех, кого поймаем. И, допустим, вот эта жалобная книга, это полезная вещь на самом деле. Мы сможем сделать крупные неприятности тем, кто совсем обнаглел.
Почему политическая партия «Правое дело» занялась этими вопросами, продолжает Леонид Гозман.
Вообще речь идет о том, чтобы граждане объединились против враждебных им структур. Как с ними можно бороться? Только все вместе. Ну и также, почему вот политическая партия этим занимается, почему это не просто, так сказать, профсоюз автовладельцев? Потому что это же очевидно связано с политическими проблемами. Это же очевидно связано с подконтрольностью власти и общества. Да? Пока у нас сохраняется феодальная система, когда разные люди имеют разные права на дорогах, ну вот будет так, как есть. Кстати, вы знаете, что одним из лозунгов так называемых буржуазных революций средневековых в Европе были равные права на дорогах. Что карета герцога и телега простолюдина имеют одинаковые права на дороге. А у нас, после уже революции, развитого социализма, там чего угодно, у нас сохраняется феодальная система на дорогах, когда знать имеет больше прав, чем другие люди. Это вопрос подконтрольности власти. Вопрос подконтрольности ГАИ. Кому служит ГАИ на самом деле?
Участники проекта «Общественный контроль» надеются, что начальство ГИБДД обратит внимание на тех своих сотрудников, на которых через телефоны доверия и жалобную книгу будут часто поступать жалобы и обвинения в вымогательстве. Если же этого не произойдет, Федерация автовладельцев намерена действовать уже другими способами, например, через суд. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
От новостей перейдем к обсуждению некоторых из событий в эфире. Наша рубрика «Не только политика». Московское издательство «Русский путь» выпустило том писем Николая Трубецкого к Петру Сувчинскому. В отличие от привычных для современного читателя вопросов культурно-политической теории, основатели евразийства в этой книге сосредоточены на издательской практике и даже на конспирации. Комментарий Ивана Толстого.
Движение евразийства с самого начала было под пристальным наблюдением и даже подозрением со стороны большой части эмиграции, а позднее со стороны историков. Причиной тому была прежде всего сама философия евразийства, не отторгавшая советскую власть с порога, а включавшая новую Россию в свои размышления и построения как неизбежную действительность и политическую реальность. В то время как многие беженцы не удостаивали большевиков полемики и полагались исключительно на виселицу или осиновый кол. Евразийцы тоже боролись, но идеологически, предполагая вовлечь в свое движение многочисленных сторонников, действуя не пулей, но словом. Они все или почти все понимали о провокациях врага, о ловушках и западнях, о проникающей агентуре и перехватываемых письмах. Поэтому в свои переписки они ввели широкую практику тайнописи и шифровки. Неизвестно, кто именно придумывал те или иные имена для знакомых и оппонентов, для географических и политических понятий, но читать сегодня столбики с расшифровкой терминологии очень забавно. Евразийство называлось в их переписке хлебом, солью, а иногда нефтью. Евразийская идеология – нефтяной кредитной установкой. Коммунисты – конкурентами, масоны – виноделами, монархисты – складовиками. Эмигрантские организации мануфактурными конторами, что вполне логично, у беженцев своих фабрик не было, все делалось на коленке своими руками, а вот политическая деятельность под пером Трубецкого, Сувчинского, Савицкого, вот она превращалась в истинную промышленную работу. Очень хорош перечень выдуманных ими псевдонимов, точнее криптонимов. Ненавистный Василий Шульгин у них – Вральченко, неприемлемый Петр Струве – Стервинский, Кроликов, Сучков – а чтобы не оставалось сомнений, от какого корня эта фамилия, то вот и другой его криптоним – Суклинский, Милюков-Блохин. Идеологически полярным членам императорской фамилии издевательски даны еврейские фамилии. Великий князь Николай Николаевич – Мендельсон, великий князь Кирилл Владимирович – Рубинштейн. Но антисемитами столпы евразийства ни в коем случае не были, и самим себе они тоже взяли еврейские псевдонимы. Трубецкой стал Йохельсоном, Савицкий – Элкиным, Сувчинский – Резником. Том писем Николая Трубецкого к Петру Сувчинскому составлен историком Ермишиной по материалам коллекции покойного Владимира Алоэ. Книгу эту надо приветствовать. Она помогает почувствовать ежедневную жизнь русской эмиграции здесь и сейчас.
Рубрика «Не только политика», комментарий Ивана Толстого. А нашу программу продолжит еще одна наша традиционная рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Андрей Шароградский.
Вечером 26 мая по сети разошлась новость. Российская компания Digital Sky Technologies инвестировала в крупнейшую западную социальную сеть Facebook 200 миллионов долларов и собирается вложить еще как минимум сотню. Вот что пишет по поводу этой сделки обозреватель сайта Лента.ру Александр Амзин.
Эту сделку еще 23 мая предсказывал Wall Street Journal, но многие обозреватели не верили, что она состоится. Утренние заголовки по-разному обыгрывали российскость DST. Питер Кафка из команды влиятельного IT-блога All Things Digital, например, назвал свою статью как «Да, Facebook takes $200 million from Russian investors at $10 billion valuation». Ричард Уотерс, ведущий техноблог в The Financial Times, озаглавил соответствующую заметку Facebook The Russian Connection. Если переводить не буквально, то это означает примерно Facebook связи с русскими. Тут присутствует определенная коннотация, которую непросто сохранить в переводе. Ну а хулиганский The Register обнаружил минусы в сделке и вышел с заголовком «Стоимость Facebook упала на $5 миллиардов». Определенная доля правды в утверждении The Register есть. DST оценил стоимость всего Facebook в $10 миллиардов. Это ровно на $5 миллиардов меньше, чем в 2007 году, когда Microsoft вложила $260 миллионов, а получила взамен рекламный контракт и 1,6% компании.
С другой стороны, фонд Digital Sky Technologies оценил текущую стоимость социальной сети с 200-миллионной аудиторией примерно в 3 раза дороже, чем западные инвесторы.
Вот уже несколько месяцев Facebook, по данным газеты The New York Post, ведет переговоры с инвестфондами, которые оценивают сеть в $2-3 миллиарда. Сам Facebook рассчитывал на 5-6. Сейчас, когда его уже оценили в 10, это смотрится забавно, но компания, которая сейчас, по мнению аналитиков, начала подготовку к выходу на биржу, было не до смеха. Единственным поддающимся какому бы то ни было анализу показателем, определяющим цену акций Facebook, была стоимость бумаг, полученных сотрудниками. Теперь, когда в обыкновенные голосующие акции DST вложат не менее $100 миллионов, эти бумаги станут гораздо дороже и ликвиднее. Таким образом, российский инвестор поднимет своим спросом оценочную стоимость всей компании даже в том случае, если его собственная оценка не будет принята западными аналитиками.
Если зарубежных обозревателей волнует вопрос о том, что сделают с Facebook эти русские, то российских – ситуация с крупнейшей отечественной сетью ВКонтакте.
ВКонтакте по своему внешнему виду и устройству, мягко говоря, мало отличается от Facebook. Теперь их объединяет также и то, что DST одновременно является совладельцем обеих. Получается этакое раздвоение наличности, инвестиции в два почти одинаковых актива. Россия – одна из немногих стран, где Facebook не занимает первое место среди социальных сетей по числу пользователей. В апреле аналитики ComScore оценили российскую аудиторию Facebook в 478 тысяч человек. На тот же момент аудитория ВКонтакте превышала фейсбуковскую в 67 раз. Это даже не конкуренция, заключает Александр Амзин, обозреватель сайта Lenta.ru.
Действительно, совсем не нужно быть большим экспертом, чтобы, сравнив сайты Facebook и ВКонтакте, убедиться в том, что один сайт практически скопирован с другого. Неужели раньше между двумя социальными сетями не возникали споры по поводу копирайта? Мой вопрос эксперту «Радио Свобода» Антону Ширяеву.
Нет, споров по поводу копирайта между этими компаниями не возникали. Было много других споров с другими компаниями по поводу копирайта. То есть мы знаем известный спор, когда компания LinkedIn предъявила претензии компании Professional.ru, где действительно были украдены коды, и эти компании спор между собой решали. То в данном случае мы не можем сказать четко, кто у кого что украл и была ли вообще кража. То есть то, что дизайн обоих сайтов очень похож, это является ли следствием того, что они, возможно, использовали один и тот же движок. Social Engine компания, которая предлагает на разработку движки для сайта, это как версия. То есть я не берусь, опять-таки, утверждать это на 100%, но, возможно, это так и случилось, что они просто использовали один и тот же движок, и дальше, в силу разных причин, возможно, действительно, кто-то кого-то видел раньше, и подобные сайты, поскольку у одного был успех, другой решил держаться той же тенденции. Но слово «воровство» я бы здесь не применял. Хотя могут быть разные мнения, опять повторюсь.
Ну, так или иначе, теперь сайт ВКонтакте имеет значительно большую, в десятки раз превосходящую по объему аудиторию, чем русскоязычная версия Facebook. И в связи с тем, что компания Sky Digital Technologies теперь совладелец обеих сетей, можно ли ожидать, что ВКонтакте станет вот именно этим русскоязычным подразделением Facebook, значительно увеличив аудиторию и вот этой самой крупной в мире социальной сети?
Вы действительно правы абсолютно, то есть на конференции РИФ 2009 года было сказано, что аудитория сайта ВКонтакте выросла на 130%, что очень большая цифра, этой цифры не дотягивает даже такой известный сайт, как Одноклассники.ру. С другой стороны, станет ли ВКонтакте русским Фейсбуком? И как это связано с покупкой напрямую, сложно сказать. Возможно, это является лишь завуалированной попыткой продажи сайта ВКонтакте под эгиду Фейсбука, чем обратная история, что Фейсбук хотят притянуть в России этой покупкой. Если они покупают 2% от компании Фейсбук, за это платят 200 миллионов долларов, то по оценочным данным, значит, стоимость Фейсбука по российским данным получается 10 миллиардов долларов. Но, несмотря на то, что 2 года назад у Facebook купила компания Microsoft часть 1,6% акций за 240 миллионов долларов. Это значит, что 2 года назад оценочная стоимость западными экспертами была 15 миллиардов долларов. Соответственно, выходит, что за последнее время цена компании упала. У Facebook и ВКонтакте, опять-таки, возвращаюсь, очень много общего. При этом ВКонтакте гораздо более привлекательный для российского пользователя, поскольку он локализирован на русском языке. И несмотря на то, что у него гораздо меньше функций, чем у сайта Facebook, перспективы роста в России продолжают быть довольно высокими. То есть, я уже говорил, 130% за год – это колоссальнейшая цифра для русского интернета. А по поводу покупки Facebook, возможно, это, наоборот, попытка продать сайт ВКонтакте Фейсбуку, чем привлечь Фейсбук на российский рынок.
Это был эксперт «Радио Свобода» Антон Ширяев. Рубрику «Политика онлайн» сегодня подготовил Андрей Шароградов.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия принимает дополнительные меры безопасности в связи с обострением обстановки вокруг Северной Кореи. Около 30 человек, по последним данным, погибли при взрыве в пакистанском городе Лахор. Во Францию доставлена российская гражданка Ирина Беленькая, обвиняемая в похищении у бывшего мужа их дочери.
Сегодня на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Главные темы дня.
Заключенный Михаил Ходорковский подсказал писателю Борису Стругацкому тему для романа.
Комментарии экспертов.
Обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин считает советское образование немецким.
В блогах «Свободы».
На сайте «Радио Свобода» появился видеоблог.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Нашу программу продолжит экономическая тема. Курс российского рубля на валютном рынке после почти непрерывного роста в течение 3 месяцев вторую неделю подряд демонстрирует кратковременное снижение, за которым следует новый рост. На торгах вчера и сегодня, например, курс рубля к доллару снижался. О том, какие факторы определяют нынешний курс российской валюты, в очередном выпуске «Экономической панорамы». Сегодня ее подготовил Сергей Сининский.
Динамика курса российского рубля к доллару за последние 7 дней почти точно повторяет ее график недели ранее, но мало похожа на динамику месячной давности. Например, с середины марта до последней недели апреля, несмотря на колебания, он почти не изменился, после чего началось очередное укрепление рубля. Что изменилось на рынке теперь? Из Москвы руководитель фондового отдела инвестиционного финансового дома «Капитал» Константин Гуляев.
Пока говорить о смене тренда достаточно сложно, с моей точки зрения, рубль, конечно, чрезмерно укрепился, но это связано прежде всего с оптимизмом на фондовых рынках и ростом цен на нефть. И поэтому, конечно, пока тренд к укреплению рубля, он остается. Он начался фактически с февраля и без серьезных коррекций продолжается и по сегодняшний день. Пока оптимизм на рынках будет сохраняться, этот тренд, по всей видимости, также будет достаточно устойчивым.
Руководитель отдела операций на фондовом рынке инвестиционной компании «Метрополь» Александр Захаров.
Если говорить про последние несколько недель, то мы сейчас очень сильно зависим от роста цен на нефть. И если вы посмотрите на графики стоимости нефти на основных биржах, они тоже так немножко начинают упираться в определенные психологические максимумы. Сейчас мы вернулись по стоимости за баррель нефти где-то на уровне ноября прошлого года. И, конечно, российский рынок, безусловно, тоже отыгрывает это все. Ну а сильная нефть – это, конечно же, в первую очередь Китай со своими закупками. В конце апреля были сделаны очередные заявления о том, что Китай будет покупать еще нефть, и что запасы пока что они считают недостаточными на ближайшее время. Они пытаются загрузить мощности своих нефтеперерабатывающих заводов. От этого фактора сейчас и зависит стоимость рубля.
Динамика курса рубля к доллару в значительной степени повторяет динамику российского фондового рынка в последние недели, полагает Константин Гуляев.
На рубль, безусловно, влияет и цены на нефть, конечно же, и соотношение доллар-евро, и ситуация на фондовых рынках. Но если мы посмотрим график рубля, то он практически точно соответствует графику фондового рынка, например, индексу МВБ. Мы видим, что начиная с марта фондовый рынок постоянно растет, и даже чуть раньше, с февраля, началось укрепление рубля. И здесь корреляция достаточно высокая. Безусловно, и на рынок, и на рубль влияет позитивно растущие цены на нефть и, конечно, оптимизм на глобальных фондовых рынках.
И в период девальвации российского рубля в ноябре-январе и в последующие месяцы главным участником российского валютного рынка оставался Центральный банк России. Сначала основным продавцом валюты, а потом основным ее покупателем. В последние недели, отмечают многие эксперты, присутствие на рынке Банка России зачастую просто минимально. Александр Захаров.
Что касается Центрального банка России, то сейчас задача, которая ставится, это, скорее всего, даже не допустить дальнейшего укрепления курса рубля, потому что конкурентное преимущество, которое было создано за счет девальвации, сейчас быстро растаяло, и то, что у России сейчас теряется вот это вот преимущество за счет слабого рубля, конечно же, начинает уже вызывать настороженность. Поэтому, если ЦБ и будет играть на рынке как-то более-менее агрессивно, сейчас его присутствие, безусловно, есть, но не так сильно заметно. Но если это и будет присутствие, то оно, скорее всего, будет сводиться к поддержке доллара и, может быть, даже попыткам немножко рубль отпустить, если такая ситуация сложится.
Курс доллара к евро, или наоборот, евро к доллару, реагирует на любые макроэкономические новости из Соединенных Штатов или Европы. Российский же валютный рынок словно не замечает российских же макроэкономических новостей. Константин Гуляев, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
Да, игнорирование, с моей точки зрения, может продолжаться, потому что самыми главными факторами все-таки остаются внешние. Так же, как и для фондового рынка в России, так и для российского рубля, внешние факторы, такие как общая конъюнктура на рынках глобальных и, безусловно, цены на нефть, они имеют пока основное влияние, и влияние именно внутренней макроэкономической ситуации, оно явно на втором плане. Но если во второй половине года, ближе к концу года, станет понятным, что как ВВП, так и дефицит бюджета сильно расходятся с прогнозами и необходимо дополнительное привлечение из резервного фонда для покрытия этого дефицита, это, конечно, будет влиять негативно на курс рубля и даже несмотря на какой-то позитив на внешних рынках, курс рубля может ослабеть. Пока внешние факторы все-таки являются самыми главными.
На фоне укрепления рубля в последние месяцы, тем не менее, не исчезли экспертные прогнозы о возможной новой его девальвации до 36-37 рублей за доллар к концу года. Какие факторы здесь считаются определяющими? Александр Захаров, инвестиционная компания «Метрополь».
Основные факторы, которые могут повлиять на ослабление рубля, это слабость мировых экономик, прежде всего экономик, которые потребляют энергоресурсы, так как все-таки Россия наполняет свой бюджет в основном за счет продажи нефти и газа. Поэтому говорить об ослаблении рубля можно только с точки зрения, если спрос на энергоресурсы будет слабый и если не будет большой инфляции в мире, которая подтолкнет цены наверх в краткосрочной перспективе. Что касается внутренних факторов, то, конечно же, российская экономика, опять же, сильно зависит от энергоресурсов, поэтому как бы вот сами по себе внутренние факторы являются все-таки продолжением внешних развития ситуации в мировых экономиках. Это прежде всего Соединенные Штаты и европейские страны, и Китай. Китай сейчас выступает основным локомотивом роста цен на нефть в данной ситуации.
Во вторник официальный курс рубля к доллару снизился на 0,3%, а сегодня на 0,1%.
Экономическая панорама Сергея Сининского. И в завершении информационных часов времени свободы культурная тема. Йозеф Гайдна, слуга князя Эстерхази. Так называется концерт, который состоится в эту субботу в концертном зале дома-усадьбы Боткиных. Произведения Гайдна, а также его современников, музыкантов, служивших при дворе Эстерхази, прозвучат в исполнении ансамбля солистов The Pocket Symphony под управлением Назара Кожухаря. Подробнее о программе концерта рассказывает Тамара Леленкова.
Граф Миклош Эстерхази принадлежал к роду князей, который в 17-18 веках покровительствовал музыкальному искусству. Не случайно Йозеф Гайдн провел на службе у графа 24 года в качестве придворного композитора и главного капельмейстера. Я спросила у художественного руководителя ансамбля The Pocket Symphony Назара Кожухаря. Можно предположить, насколько вкусы князя могли повлиять на то, что делал Гайдн?
Ну, например, у Гайдна сохранилось около 200 трио для экзотического инструмента баритона. Это дальний родственник виолы-да-гамбы. Виолы-да-гамба, скажем так, с резонирующими струнами. Мы знаем, что Эстерхази увлекался этим инструментом, и благодаря этому Гайдн написал такое огромное количество достаточно экзотических, нетрудных трио. Может быть, граф был уверен, что он влияет, наверное, на вкусы своих музыкантов в оркестре, но, скорее всего, здесь другая связь событий.
То есть Йозеф Гайдн не один при дворе в Эстерхази?
Любой исполнитель того времени был композитором. Просто мы не всех знаем. Но так или иначе, я думаю, что из 20 с лишним человек, работающих в оркестре, а это не маленький оркестр на то время, больше половины были композиторами, которых создавали и которых играли. Но Гайдн был, в общем, придворным рок-композитором.
О концерте «Слуга князя Эстерхази Йозеф Гайдн» рассказывает Назар Кожухарь.
Программа открывается квартетом для кларнета и струнных Карла Стамица. Это один из первых представителей Мангеймской школы композиторской, которая, наверное, является истоком музыкального классицизма. Более того, Стамиц один из первых, кто стал писать музыку для кларнета.
Кларнет был другой тогда.
Да, вся программа, как обычно, нами представляется на исторических инструментах. Этот исторический кларнет не имеет ничего общего с современным. И по звучанию, и по технике игры это дает некие сложности исполнителю. С другой стороны, конечно, он особым образом подходит для музыки этого периода. У него совершенно другой тембр, более чистый, более легкий, другой строй, другой материал, из которого он делается, безусловно. Продолжаем довольно-таки редко звучащим дуэтом для скрипки альта Гайдна. У Гайдна 6 таких сонат-дуэтов. Опять-таки, лавры вот скрипично-альтового дуэта принадлежат в современном мире Моцарту. А Моцарт писал свои дуэты в 80-х годах 18 века, а вот Гайдн — 60-е. Второе отделение мы продолжим очень известным, замечательным квартетом для флейты. Моцарта его представлять не нужно. Другое дело, что опять-таки мы будем играть этот квартет на исторической флейте.
То есть это будет звучать так, как звучало во времена Моцарта и Гайдна.
Ну, по крайней мере, инструменты, да, позволяют нам во многом приблизиться к этому. Программа продолжится во втором отделении дуэтом для скрипки альта Андреаса Лиделя. Он, как и Гайдн, служил у Эстергази недолгий период, правда. И завершаем мы программу знаменитой симфонии Гайдна, которая называется «Сюрприз», номер 94, транскрипции для небольшого состава. Сделана она другом Гайдна и его английским импресарио Иоганном Петером Соломоном.
Назар, вы как-то объясняете популярность музыки, которую сочинял Гайдн до сих пор, хотя поменялся звук, звучание, может быть, даже смысл поменялся, благодаря тому, что инструменты изменились?
Ну, если оставить в стороне такие понятия, как гений, хотя это бесспорно сегодня, он является отцом стиля венского, является изобретателем многих-многих средств выразительности, которые нам так дороги в этом стиле.
Виртуозные произведения эпохи классицизма прозвучат 30 мая в культурном центре на Покровке. Среди солистов ансамбля «The Pocket Symphony» Евгений Федорков, исторический кларнет, Сергей Крюков, натуральная валторна, Галина Матюкова, траверс флейта и Назар Кожухарь, скрипка альт.
Йозеф Гайдн завершает информационные часы программы «Время свободы». Итоги сегодняшнего дня, анализ важнейших событий через час 10 минут в программе Андрей Шаров. Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер.
Добрый вечер. Кирилл, сегодня, знаете, сложился так день, что сразу несколько любопытных, на мой взгляд, интервью. Открою программу с беседы с Рахатом Алиевым, бывшим зятем президента Казахстана, книга которого вызвала довольно бурную реакцию сейчас во многих странах мира. Называется эта книга «Крестный тесть», и вот сегодня поговорим с крестным зятем. Борис Стругацкий общается с «Радио Свобода». Что думает знаменитый писатель-фантаст о деле Ходорковского и о будущем России и всего человечества? В конце программы поговорим о работе комиссии историков во Второй мировой войне, почему профессионалы-историки против такого начинания российских властей. Вот таковы главные темы выпуска. Эфир, как обычно, в 20 часов 7 минут.
Спасибо, Андрей. А я Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы». Прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Начнется праздник с возложения цветов к медному всаднику.
Католикос-патриарх заявил, что традиция свержения президента в Грузии должна завершиться.
Группа неизвестных напала на блокпост на границе между Узбекистаном и
Богатый
Киргизией.
Богатый опыт и широкий кругозор. Бесценные качества для судьи Верховного суда.
Надеюсь, что эти деньги будут поддерживать государство.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».